Нам пришлось оставить ступени, поскольку доставлять еду наверх иначе было ужасно неудобно. Кроме того, если стражники за теми дверьми столкнутся с проблемами, помощь должна прийти немедленно. Старая крыса вынул из-за пояса тяжелый ключ и вставил его в замок. Прежде чем провернул, отворил глазок и заглянул внутрь. «Все нормально, Навен?»
«Так точно, комендант»,
— донеслось из-за дверей. «Отойди, я вхожу с двумя гостями». Вошли. Навен даже не напрягся, чтобы отсалютовать, что, впрочем, оказалось бы непросто, учитывая тяжелый арбалет, который он держал в руках. Арбалет был направлен вглубь коридора, а тот чуть дальше поворачивал вправо. Слева находилась стена без окон, справа четверо дверей, между которыми разместили несколько светильников. Неотштукатуренные каменные стены, гранитные плиты на полу, духота непроветриваемого много дней помещения, гнили влага. Более сурового места нельзя было себе и вообразить. Как оно сегодня?
Пока тишина и покой, господин комендант.
Все четверо?
Да.
Хорошо.
«Авигар!» — во все горло рявкнул стражник. «У нас гости, комендант и еще двое».
«Слышу!»
— из-за поворота коридора донесся отголосок шагов.
«Это что же мне, не стрелять?»
Гентрел улыбнулся, извиняясь. Юмор солдат, что находится в крайней степени напряжения, оставляет желать лучшего. «Прошу!» — указал он на освещенный факелами коридор. Вельгерис заложил руки за спину и пошире расставил ноги. Кадык у него внезапно прыгнул вверх, глаза гневно сузились. Было понятно, что он не намеревается сдвинуться ни на шаг.
«К чему все это? Вы вынесли первый и второй этажи, чтобы в случае чего удалось быстро и легко обрушить башню, верно? Поставлю любые деньги, что деревянные подпорки подпилены так, что сломаются от пары ударов топора, а охапки соломы, что там лежат, должны загореться легко и быстро. Эти стражники здесь, вооруженные до зубов, спящие в кольчугах со взведенными арбалетами».
Он остановил взгляд на оружие, что сжимал Навен.
«Это что, какой-то спектакль? Шутка, чтобы меня насмешить? Чтобы насмешить внешнюю разведку? Вы ведь держите здесь несколько детей, что пережили резню в селении. В чем тут дело, Гентрел?»
Старая крыса уже не улыбался. На его лице, похожем на небрежно отесанный камень, замерло нечастое для него выражение совершенной, полной внимания сосредоточенности.
«Когда солдаты добрались до Глевенон, было уже поздно кому-то помогать», — начал он тихо. «Ты прав. Что бы там ни произошло, оно отразилось громким эхом в наполняющей пространство силе во всех аспектах. Именно поэтому Дравен Лодмер, командовавший дружиной боевых магов 22-го, взял своих чародеев и две роты, которые как раз стояли под копьем, и двинулся к селению. Казармы полка от Глевенон отделяет 30 миль, целый день форсированного марша, поэтому мы подозреваем, что чародей должен был почуять, что нечто происходит часов за 10. Мы не знаем, отчего он не дождался остального полка, но думаю, что его погубило обычное высокомерие. Лучший боевой маг в армии на юге. Долгие годы тех, кто был готов встать против него в схватке, встречалось немного. Ну и он просчитался». Комендант шагнул, не оглядываясь вглубь коридора, а Вильгерис, словно притянутый невидимой силой, пошел следом, как и Экенхард. Им пришлось бы его убить, чтобы он этого не сделал. Когда они прибыли на место, тучи затянули небо, шел дождь. А потом появились чудовища. Их удавалось убить или хотя бы задержать, но было их слишком много для двух рот. Когда бы не чародей, бой длился бы пару минут. Обе роты даже не вошли в село, отступили от него, выбитые тварями, рядом с которыми все уродства пометников выглядели бы лишь болезнью кожи. Чары не срабатывали. Сила в том районе оказалась хаотичной. Солдаты, которые выжили, твердят, что у чародеев взрывались глазные яблоки, а тела покрывались черными синяками, когда рвались их вены. Но это были боевые маги Империи, а потому они сражались, несмотря ни на что. Сам Дравен убил с десяток тварей, прикрывая отступление, или лучше сказать, бегство. За поворотом они наткнулись на очередного солдата. Невысокий и коренастый, он держал в руках взведенный арбалет. Не стал его откладывать, чтобы отдать честь.
«Все в порядке, Аф?»
«Так точно, господин комендант, они спят».
«Что было потом?»
Вильгерис переступил с ноги на ногу, а Экенхард усмехнулся себе под нос. Шпион дорвался до информации, и кровь бежала в нем быстрее. Настоящее гончие.
«Авиагар был там», — Гентрел кивнул солдату.
«Говори».
Стражник опустил арбалет, кашлянул, глаза его потемнели. Экенхард с удивлением заметил, что солдату не более 25, а на первый взгляд показалось лет на 10 больше. Морщины и легкая седина оказались обманчивы. Оттесняли нас к востоку, за село. Твари, чудища, люди. Господин комендант.
Он вонзил в Гентрайла молящий взгляд и задрожал.
Ладно. Село уничтожили твари, о существовании которых мы даже не подозревали. Не демоны, призванные чародеями, ибо таких мы умеем распознавать, и не те твари, что встречаются в урочищах. Некоторых ты видел в рисунках, других мы знаем только по рапортам уцелевших. Мы сумели установить, что часть жителей оказалась изменена и присоединилась к чудовищам.
Резня солдат продолжалась с полчаса, да и то лишь из-за того, что чародеи выложились до предела. Ну а вправ. Если судить по следам, обе роты оттеснили в заранее известное место, туда, где находился рыбный пруд. Мы не знаем, от чего твари поступали так. Действовали они инстинктивно или затем стоял какой-то расчет. До пруда добрались едва ли треть солдат и двое чародеев.
Драван и Ларис Греф.
Оба уже страдали от ужасных ран. Их гематомы разрывались. Ларис оказался слеп, Драван слеп наполовину. Солдаты, что их окружали, выглядели не лучше. Это была резня.
«Так каким же чудом кто-то уцелел?»
По лицу Гентрелла промелькнула целая гамма чувств, и в конце концов на нем воцарилось лишенное радости веселье.
«Чудо — хорошее слово. В четверти мили от пруда был старый сарай. Когда они оказались поблизости, я покажу тебе». Они подошли к первым дверям. Пока шагали, Экенхарт лихорадочно думал. Не о том, что он сейчас увидит, но почему он это увидит. До сей поры его удерживали подальше от башни. Таковы были приказы крысиной норы, и Гентрелл выполнял их с невероятной тщательностью. Его роль свободной крысы обрекла шляться по всей империи и общаться с различнейшими, часто совершенно случайными персонами, разнюхивать сплетни, распространять информацию и приказы и держать рот на замке. Так он и провел последние 5 лет. Не то чтобы он жаловался, знавал людей, которые за это время и носа не казали из какой-нибудь продуваемой ветрами караульни на северной границе, отмораживая себе жопы на службе у императора. Но факт оставался фактом. Общаясь с комендантом замка, он узнал часть секретов, но все равно был лишь пешкой в игре, доска которой занимала половину континента, а счет фигур шел на тысячи. Ходы же планировали на годы вперед. Политика, интриги, торговля, войны — все это гигантское игрище, поглощающее большую часть мыслей правителей цивилизованного мира, шло без перерыва вот уже сотни лет и будет продолжаться и после его смерти. У него было достаточно здравого рассудка, чтобы понимать, в любой миг его могут заменить или им пожертвовать ради того, чтобы снять с доски вражескую фигуру. Такова судьба крыс. Но он умел делать выводы из своих странствий и из дел, которые решал. Империя, а в особенности внутренняя разведка, кое-кого искали, или кое-что. И делали это слишком нервно. Он знал о перемещении отрядов, о вооруженных до зубов дружинах магов, переданных в распоряжение крысиной норы, о странных заменах в штабе, об активации давным-давно замороженных агентов. И все это крутилось вокруг происшествия в Глевен-Он и этой башне. Оставался лишь один вопрос. Отчего внезапно, без предупреждения, Гентрелл решил посвятить одного из своих гонцов в секрет, который второй гончий пришлось выдирать едва ли не силой, выдав взамен своего агента? Станет ли он с этого мгновения чуть более важной пешкой? Или всего лишь приманкой на крючке? Двери были обиты железом и запирались на 4 железных засова, каждый шириной в мужскую ладонь. Маленькое окошко посредине было оснащено толстенным стеклом. Вильгерис взглянул на эти приспособления, высоко подняв брови. Гентрелл пожал плечами.
Некогда один из стражников едва не потерял глаз, заглянув внутрь. То есть он не мог поступить так, как обычно делают стражники в тюрьмах? Прийти с коллегами и сломать шутнику маслы?
Покажи ему, Аф. Солдат без слова подал арбалет командиру, после чего принялся крутить рукоять, размещенную подле двери. По мере того, как он это делал, стекло медленно становилось прозрачным.
«С 10 футов веревки и масляная лампада, опускаемая сквозь дыру в потолке. Нам необходимо иметь возможность наблюдать за нашими подопечными днем и ночью».
Гончая без приглашения подошел к окошку и заглянул. Даже при довольно слабом освещении было заметно, как по лицу его скользит разочарование. Как видно, он надеялся на что-то другое.
«Ребенок?» — шепнул он. «Обычный мальчишка, 10-11 лет, может, 12, если это сын крестьянина. Их дети частенько задерживаются в росте. Спит обнаженным, раскрывшись.
На спине несколько шрамов, на левой лодыжке след от укуса. Не хватает двух пальцев на правой ноге, правая рука выглядит, словно ее сломали в двух местах, и она плохо срослась, левой я не вижу. Какую бы технику запоминания ни применял Вильгерис, та, похоже, предполагала такое бормотание себе под нос. Во время допросов это, несомненно, крайне раздражало. «И всего-то?» Гончая повернулся к ним, едва только закончил напоминать вид парня. Его нар, столика, небольшого табурета и размеры камеры вместе с светом стен. «Все эти предосторожности из-за ребенка?»